способ уголовного производства в 2012 году, в прошлом, вот в издательстве «Мысль» такая работа, называется она «Стандарты справедливого правосудия», под редакцией Тамары Георгиевны Морщаковой. Она, в принципе, посвящена, если можно так выразиться, только вопросам материального права. Не правилам обращения в Европейский суд, а вот именно непосредственно самим стандартам Европейского суда. Причем применительно, вот мне кажется, это одна сейчас из всех книг, которая издана, наиболее полная, раскрывающая проблематику доказывания, использования проблематики доказывания в наших российских судах при обращении в Европейский суд по правам человека. Вот именно в этом ракурсе шестая статья конвенции раскрыта здесь достаточно подробно. Последние решения приведены. Вот, и в этом плане она может стать, по крайней мере, интересным пособием для того, чтобы некий ориентир на этих позициях Европейского суда применительно к этой проблематике доказывать. Потому что с этим очень много вопросов при обращении российских юристов в Европейский суд. И сегодня тоже в своей презентации некоторым образом это затрону. Вчера мы этого касались. Насколько вообще можно вопросы доказывания, оценки доказательств, соответственно, допустимости, недопустимости использовать при обращении в Европейский суд. И вот просто в самом начале хотел бы некоторым образом завершить вот то, о чем вчера мы с вами говорили, критерии приемлемости, исчерпания внутренних средств правовой защиты. Потому что, несмотря на всю кажущуюся понятность и простоту этого критерия приемлемости по сравнению со всеми остальными, Европейский суд нередко ссылается на него, отклоняя по этому мотиву жалобы, поступившие, собственно, для рассмотрения. И, конечно, совсем печально, когда все остальные критерии соблюдены, а вот этот критерий, который вполне реально можно было соблюсти, он оказывается нереализованным, и эта жалоба отклоняется. И вот тем более, уважаемые коллеги, это важно, поскольку сейчас мы находимся в состоянии такого правовой неопределенности. У нас появились новые институты, я имею в виду в уголовном судопроизводстве, вот новая кассация, в гражданском процессе, пока вот такой окончательной четкости, будет ли такая же позиция, как в отношении надзора в арбитражном процессе Европейским судом реализована, неясно, вот в полной мере, подчеркиваю, неясно, некие ориентиры есть. Итак, исчерпание средств защиты, как вчера мы с вами говорили, это, во-первых, прохождение инстанции, исчерпание возможностей в ходе участия в судопроизводстве и, собственно, ссылки на конвенцию, практику, об этом вчера говорилось. Вот о втором критерии мы с вами поговорим чуть позже, потому что, на мой взгляд, необходимость обращения в Европейский суд, она предписывает осуществлять или, скажем так, проявлять такую степень процессуальной активности, которая не характерна для иного способа участия в судопроизводстве. Вот здесь порой приходится делать, совершать такие процессуальные действия, на которые вот в ином режиме просто, исходя даже из тактических соображений, представитель бы не пошел. Но сейчас мы этого коснемся несколько позже. Итак, первое – это эффективные критерии эффективности инстанции. Ну, это, с одной стороны, все понятно. Первая инстанция, вторая инстанция, но здесь есть один нюанс. Уважаемые коллеги, Европейский суд этот критерий приемлемости, в отличие от всех остальных, проверяет не применительно ко всей жалобе в целом, а применительно к отдельным правам, на нарушение которых содержится указание в жалобе. Если мы с вами ссылаемся на нарушение 5, 6, допустим, 8 статьи конвенции, Европейский суд будет проверять, насколько исчерпаны внутренние средства правовой защиты применительно к каждому из этих прав. Даже более того скажу, если мы будем говорить с вами о нарушении, скажем, допустим, там 6 статьи конвенции, он будет анализировать структурно каждый элемент этого права, насколько в отношении этого элемента был реализован этот критерий. Вот в этом, пожалуй, одно из самых существенных отличий этого критерия приемлемости от всех остальных, когда Европейский суд начинает анализировать его применительно, дробить вот это право и смотреть, насколько мы реализовали применительно каждому компоненту. И в этой связи вот порой вот эта структура не представляется настолько простой, когда мы говорим первая инстанция, вторая инстанция, можно обращаться в Европейский суд. Во-первых, доступные средства защиты. Ну, понятно, что мы вчера с вами говорили о доступности, я просто на один пример хотел обратить внимание. Безымянная против России, кстати, целый ряд других решений. Российская Федерация в своем, так сказать, меморандуме на обращение заявителя указывала на то, что вот можно было обратиться в Конституционный суд Российской Федерации. Европейский суд не признал вот по этому делу Конституционный суд эффективным средством правовой защиты. Что сам по себе Конституционный суд, даже если бы он признал закон, примененный в деле заявителя, несоответствующим Конституции, даже если бы такое признание было, саму правовую ситуацию это признание бы не изменило. Это могло бы только вот иметь такое косвенное последствие в дальнейшем. Целесообразность использования средства правовой защиты. Но здесь вот, когда мы с вами не использовали какое-то средство защиты по мотивам того, что это нецелесообразно, здесь приходится каждый раз анализировать некий пласт практики. И в самом обращении в Европейский суд этот анализ приводить. Вот она не против России, известное дело. Значит, если вот так вот, как бы опять-таки его каким-то образом, скажем так, упростить позицию, которая там изложена, претензия Российской Федерации состояла в чем? Заявитель содержался в камере в условиях, которые унижают человеческое достоинство. Российская Федерация, возражая на доводы жалобы заявителя, говорила, так можно же было обратиться в суд и в прокуратуру и обжаловать условия содержания в камере изолятора. Ну, естественно, заявитель против этого возражал, ссылаясь на российскую практику. Мы все с вами прекрасно знаем, насколько эффективно, в кавычках, обжаловать условия содержания в камере СИЗО, например, в прокуратуру. Хотя прокурор, в принципе, по закону о прокуратуре, он осуществляет надзор. Есть такая отрасль надзора за содержанием лиц под стражей, например, находящихся в тех же СИЗО. Но практика такова, что практически нулевая реакция на такого рода обращение. Уж тем более, уважаемые коллеги, мы все прекрасно понимаем, насколько в кавычках эффективно обращаться в суд с жалобой на это. Собственно, тоже абсолютно это малореально. Особенности, если речь даже идет при рассмотрении дела, когда обращается обвиняемый, доводит до сведения судьи, ответ всегда стереотипный. Меня это не касается. Пожалуйста, обращайтесь отдельным порядком совершенно, в рамках рассматриваемого дела. Сама судья нередко так говорит, что никаких мер предприниматься, собственно, и не будет. Вот поэтому Европейский суд посчитал то, что Ананьев не использовал это средство защиты, оно абсолютно в этом плане является нецелесообразным. Но с другой стороны, я просто в качестве контрпримера хочу привести другой пример. Это Слюсарев против России, известное дело. Вот это как раз случай, когда нужно было исчерпывать средства правовой защиты применительно к отдельному праву, на нарушение которого было указано в жалобе. Вот он в частности говорил, что в отношении него были угрозы, жестокое обращение со стороны лиц, ведущих производство по делу. Он написал заявление о возбуждении уголовного дела. Естественно, ответ на это заявление был предсказуем. Возбуждение дела уголовного было отказано. Проведенная проверка в виде опроса тех лиц, на которых он указал в своем заявлении, привела следователя к мысли, что никакого преступления не было. Ну, понятное дело, на опросах эти лица сказали, нет, мы не трогали его, не угрожали, ничего не делали. Вот дальше что он сделал, Слюсарев? Он не стал это постановление об отказе в возбуждении дела обжаловать в порядке 125. Кстати, наверное, так между нами говоря, предполагаю, что итог этого обжалования тоже будет очевиден во многом. И он просто в суде, при рассмотрении дела по существу, его защитник и он сам неоднократно делали заявление о том, что в отношении него применялись вот эти действия, которые, собственно говоря, вынудили его, соответственно, признавать определенные факты. То есть фактически это все было происходило в рамках оспаривания допустимости своих собственных показаний и заявления о том, что применялись пытки. Европейский суд посчитал, что заявитель не реализовал всех возможных и эффективных средств защиты. Причем, кстати, вот в позиции по этому вопросу некая логика, она, на мой взгляд, бесспорна. Ведь суд, который рассматривал дело Слюсарева по существу, не был полномочен решить вопрос о уголовно-правовом, скажем так, характере действий тех сотрудников милиции, которые его допрашивали. Суд не мог возбудить новое уголовное дело. Суд не мог дать в приговоре даже оценку, которая бы, собственно, свидетельствовал о совершении ими каких-то противоправных деяний. И поэтому Европейский суд сказал, да, есть 125-я статья, есть процедура отдельного обжалования этих действий, поэтому вполне можно было ее реализовать. И, естественно, у нас суд в рамках 125-й вправе признать постановление следователя об отказе возбуждения дела незаконным, хотя по своей практике могу сказать, что
если вот говорить о эффективности этого средства защиты, нередко само по себе постановление суда, оно мало влияет на ситуацию, потому что, ну, во-первых, собственно, само постановление, вот у меня несколько раз было такое дело, 6 раз отказывали в возбуждении дела, 6 раз суд признавал это постановление об отказе незаконным. Ну, во-первых, после признания судом этого постановления незаконным, суд же не вправе его отменить, проходил вообще нередко месяц до того, как соответствующий руководитель следственного органа отменял это постановление и заново начинала проводиться проверка. И потом, кстати, думаю, ни для кого не секрет, что вообще это способ проверять вообще заявление о преступлении годами. Потому что после отмены дают 30 суток для дополнительной проверки, после чего опять выносится решение об отказе. И вот так вот можно до бесконечности долго все это тянуть. Поэтому, к сожалению, само по себе обжалование, оно с точки зрения эффективности, оно так, таковым не является. Но, тем не менее, не обращение к этому средству, поскольку оно все-таки есть, и есть, скажем так, и в статистике масса случаев, когда такого рода постановления признавались незаконными, все-таки, видимо, в этом есть необходимость. Наконец, эффективность обращения. Вчера мы с вами об этом говорили, о том, что эффективное средство, оно прежде всего должно... И, скажем так, быть таковым, чтобы заявитель мог непосредственно своей жалобой возбудить некую процедуру, которая может привести к ответу, то есть, например, к удовлетворению этой жалобы по существу. Если говорить о российском надзоре, как вчера мы с вами говорили, да, кстати, о кассации тоже, если, потому что кассация у нас по новым изменениям, она по сути такая же, как надзор. Кстати, Сергей Анатольевич наверняка вам говорил, вот такая хитрость законодателя. Теперь возможности обжалования, они значительно сокращены. Вот. И если раньше, скажем, можно было подать некое количество надзорных жалоб, теперь вообще, вот если посмотреть и ответить самим на вопрос, а сколько можно, например, подать жалоб на вступивший в законную силу приговор районного суда, вот, уважаемые коллеги, я, например, проанализировав закон, прихожу к выводу, что всего 1. А по уголовному делу?
2 получается. Касаться наступившей.
Вот здесь есть ряд нюансов. Просто касаться, да, касаться наступившей, я это имею в виду, когда у нас приговор вступил в законную силу, мы подаем на этот приговор кассационную жалобу в президиум, адресованную в президиум суда среднего звена. Но, собственно, у нас касация же, она структурирована не только, то есть находится не только в президиуме суда среднего звена. Кассационной инстанцией является судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда. Но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассматривает только те кассационные жалобы на те решения, которые были предметом рассмотрения в президиуме. А в президиум ваша жалоба попадет только в одном случае. Если судья этого суда среднего звена жалобу туда передаст. А если он вынесет решение, которое чаще всего они выносят, об отказе удовлетворения кассационной жалобы, то она в президиум никак не попадает. Предметом рассмотрения в президиуме она не становится. Поэтому подать вторую кассационную жалобу в соответствии судебную коллегию по уголовным делам мы не можем. А если посмотреть компетенцию президиума Верховного суда, являющегося судом надзорной инстанции, то поскольку эта жалоба не была предметом рассмотрения в президиуме суда среднего звена, а также в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда, надзорную жалобу мы тоже с вами подать на этот приговор не можем. Таким образом, получается, что всего 1 кассационная жалоба может быть подана, да?
А если это определение все-таки председателя суда, об отказе передачи кассационной жалобы, попробовать там жалобы, это, ну, это функционально порядка такого нет, но, в принципе, реально он отменит его, допустим. Возможно, то есть первая кассационная инстанция отказывает передачи кассационной жалобы.
Попытаться обжаловать само вот это,
да,
председателю? Вы знаете, ну вот, собственно, и сейчас вот просто мы сейчас попадаем с вами вот в такую, скажем так, зону экспериментов. Я думаю, что можно попытаться посмотреть, как вот пойдет практика, какие решения будут выноситься. Вот, к сожалению, закон, такое ощущение, когда его читаешь, писался как раз для того, чтобы максимально сократить возможность передачи жалоб в наши кассационные надзорные инстанции. В любом случае, уважаемые коллеги, вот если говорить о, с точки зрения Европейского суда, насколько новая кассация в уголовном деле будет отнесена к средствам эффективной защиты, посмотрите решение по делу Бердзеншвили. Я, например, никаких причин Европейскому суду изменить свой подход изложено в этом решении, не вижу. Потому что, собственно, опять возникает вот этот судья-посредник, который принимает решение. Опять жалоба непосредственно не попадает в тот орган, которому она адресована. И здесь ничего ровным счетом не изменилось. О гражданском судопроизводстве такого, конечно, не скажешь. Но об уголовном, об этом можно сказать совершенно категорично. Но что касается надзора по арбитражному процессуальному кодексу, Ковалева и другие против России, целый ряд других решений, Европейский суд считает эффективным средством защиты. Причем, вот на что я хотел обратить внимание. Европейский суд очень радикально реагирует на действия Российской Федерации, которые настаивают на том, что какое-то средство не реализовано. Он всегда отвечает на один простой вопрос. А вот итог использования этого средства к какому последствию приводит? Вот интересное дело, Шлепкин против России. Вот опять-таки утрирую, упрощая. Исполнительный лист ему послали по почте. Наша российская почта исполнительный лист потеряла. То есть он вообще не дошел заявителю. Тот в итоге обратился в Европейский суд. Собственно, Россия возражала, так он не реализовал все средства эффективной правовой защиты. Нужно было подать иск почте. И, собственно говоря, вот этим, в рамках этого искового производства восстановить свое право. Евросуд задал совершенно резонный вопрос. Хорошо, удовлетворит российский суд иск Шлепкина к почте. Что, решение исполнится автоматически после этого само? Естественно, нет. Вот поэтому та цель, которую мы с вами достигаем, обращаясь к средству эффективной защиты, она сама по себе должна соотноситься с той целью, которую мы реализуем в судопроизводстве. Например, если говорить об исполнении решений. Вот в этом тоже состоит, а если получаем какой-то промежуточный результат, который можно использовать для чего-то там в дальнейшем, то это не есть признак эффективного средства правовой защиты. Вот с этим возникает проблема, потому что порой очень много разных дробных моментов в практике. Ну и потом наш российский законодатель. Вот следующий слайд. Всем известный закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Вот это вот тенденция нашего законодателя, которая создать механизм, о чем многократно это озвучилось, вот такой квази для того, чтобы затруднить тоже в какой-то степени обращение в Европейский суд, компенсировать существование его. Вот, собственно, последствия принятия этого закона очевидны. Сразу они были предсказуемы. Европейский суд, он, собственно говоря, эту предсказуемость разделил. Теперь, если мы с вами в жалобе указываем на то, что нарушено наше право на разумный срок уголовного судопроизводства, а мы все с вами прекрасно знаем, что это один из элементов права на справедливое судебное разбирательство, Евросуд говорит, надо было обращаться вот в рамках этого закона в российский суд и требовать компенсацию. Если таковое обращение не состоялось, ну тогда это просто практически 90% гарантия того, что в этой части жалоба будет признана неприемлемой. Вот по делу, в частности, Фахретдинов и другие, Европейский суд в принципе признал этот закон эффективным механизмом правовой защиты, а Наговицын и Нальгиев, собственно, вообще указал на обязательность обращения, если мы оспариваем разумность этого срока. Сразу возникает вопрос тогда, как тогда вот быть вот с этим правилом шестимесячного срока? Вот тут тоже возникает интересный, я бы сказал, такой хронологический разрыв. Кстати, вот единственное, к чему это приводит, это к тому, что просто само единое обращение, единая жалоба теперь искусственно будет разрываться на части. Соответственно, часть жалобы будет направляться в Европейский суд, а другая часть, которая затрагивает разумные сроки, теперь вот будет возникать потребность проходить через процедуру, предусмотренную этим законом, получать некое решение. И дальше Евросуд говорит так. 6 месяцев должны начинать течь с того момента, когда заявителя не удовлетворило решение российского суда по этому вопросу. Ну, например, не признали, что нарушено право на разумный срок. Признали разумным этот срок. Или второй вариант. Признали, что право нарушено, но компенсация оказалась смехотворной. Собственно, как посмотрите нашу российскую практику, если не слишком компенсация, мягко говоря, адекватна. Даже если признает наш российский суд нарушение этого права. Ну и вот, конечно, Европейский суд обращает внимание вот еще на какой момент, когда мы используем эффективные внутригосударственные средства правовой защиты. Нередко бывает такая ситуация, когда заявитель пропускает какой-то срок. Срок исковой давности, срок обжалования. И потом в жалобе так и пишут, что вот не удалось использовать, потому что не восстановили нам срок на подачу апелляционной жалобы. Вот к огромному сожалению могу сказать, что если Опять-таки, тут нужно различать две ситуации. Одна ситуация, когда жалоба была подана своевременно, но наш российский суд по тем или иным причинам посчитал, что она подана с нарушением срока, отказал в этом. То есть мы в данной ситуации оспариваем сам отказ восстановления этого срока. Или вообще, например, говорим о том, что он не нарушен. К сожалению, в практике тоже такие случаи были, когда просто жалоба, она определенным образом с ней производится манипуляция, в особенности, если они поданы без каких-либо гарантий в суд. И потом оказывается, что она подана не в срок. Вот в этой ситуации можно вполне говорить о том, что средство не было использовано не по вине заявителя. Но если сам заявитель пропустил процессуальный срок, Европейский суд, скорее всего, скажет, что не исчерпаны все средства правовой защиты. Потому что сам заявитель должен был эти средства использовать в рамках тех условий, которые предусмотрены национальным правом. И в этом плане пропуск процессуальных сроков, он является, к сожалению, критичным. И это говорит, касается исковой давности и, например, там сроков обжалования многочисленных, которые у нас во всех установленных отраслях права. Итак, вот следующий момент, это я несколько слов хотел сказать о правиле 6-месячного срока. Вот, уважаемые коллеги, как я вчера вам говорил, совсем скоро мы столкнемся с новым правилом, правилом 4-месячного срока, а не 6. Но вот даже с этим 6-месячным сроком, казалось бы, такое простое требование, простое правило, одно из наиболее жестких правил, регламентирующих, собственно говоря, условия подачи обращения в Европейский суд, с ним тоже порой возникают определенные сложности, некие затруднения, которые, конечно, вполне можно миновать. Ну, во-первых, собственно говоря, Европейский суд здесь у него такой, как бы, я бы сказал, стабильный и четко ориентированной практики нет. По разным делам этот срок, он начинает исчисляться с разных моментов. Все зависит от обстоятельств дела. Если, например, скажем, решение полностью было оглашено в присутствии заявителя, полностью оглашено, при этом у заявителя была возможность получить решение в этот день, но он просто этого не сделал. Никаких препятствий со стороны государства получения этого решения не было. Самое главное, здесь вот тоже еще есть момент, на который сразу хочу обратить внимание. Вот я сейчас говорю, препятствий не было. Речь идет, это все является предметом доказывания. Это все является предметом спора между заявителем и Российской Федерацией. Вот если заявителю не удалось доказать, что какие-то препятствия были со стороны Российской Федерации, он просто может об этом написать. Мне не выдали решение, но доказательств этого нет. Европейский суд посчитает, что таковых препятствий не было. Это вопрос доказанный. Вопрос того, кто что сумеет доказать в самом Европейском суде. Так вот, в этом плане Европейский суд может вполне, как по делу Калинский против России, этот срок начать исчислять именно с этого момента оглашения. Если же решение было оглашено не полностью, а была оглашена только резолютивная часть этого решения, или оно было оглашено полностью, но государство стало создавать некие препятствия, то есть удалось заявителю доказать, что он пытался обратиться за получением копии, а ему его просто не выдали. У нас есть заявление его со штампом, что он сдавал, прошу мне выдать копию в этот день. Удалось заполучить ответ о том, что решение не готово определенным образом. Есть некие свидетельские показания, которые подтверждают тот факт, что было это обращение, но решение не было выдано. Вот в этом плане, естественно, Европейский суд будет этот срок исчислять с момента, когда реальный доступ к этому решению у заявителя возник. Вот в тот момент, когда он этот доступ получил, с этого момента эти 6 месяцев и будут проистекать. Бывают ситуации, когда с момента вручения этого судебного акта почтой, если он был направлен по почте, естественно, этот момент тоже может быть зафиксирован. Вот хотелось бы отметить, что в отдельных ситуациях этот срок, он исчисляется и из других моментов. Вот, к примеру, да, и вот здесь, кстати, очень важно уделяется вопрос процессуальной активности. Как нередко бывает, скажем, проходит рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. Мы все с вами прекрасно знаем, что там оглашается только резолютивная часть. Там не оглашается полностью мотивированный текст решения. Дальше что говорят заявителю? У нас по закону копия решения не выдается в данной ситуации тем судом, где оно было провозглашено. Ну, говорит, ну что ж, дело у нас вернется в суд первой инстанции, пожалуйста, приходите в канцелярию и там это решение получайте. И вот дальше возникает очень много интересных вопросов.
Заявитель начинает, собственно говоря, как что? Звонить в канцелярию суда и спрашивать, поступило дело или нет. Он говорит, нет, не поступило. Нет, не поступило. Наконец, через какой-то интервал времени он получает информацию, что дело поступило, и он может приехать и эту копию забрать. Если потом возникает проблематика соблюдения шестимесячного срока, вот есть масса случаев, когда государство, ответчик Российской Федерации, говорит, да дело давно уже было в районном суде. Более того, документально это подтверждает. Подтверждает документом, собственно говоря, выпиской журнала, вступающих в дело, другими документами, из которых видно, что оно уже там месяц как лежит. А вот заявитель не проявлял должной активности и не получил. Вот в этой ситуации, конечно, Европейский суд, скорее всего, будет доверять доказательствам, нежели чем просто заявлением заявителя о том, что он не мог это дело получить. Вот поэтому, если такая ситуация возникает, конечно, прежде всего нужно озаботиться о доказывании этого факта. Вот каким-то образом обращаться так, чтобы у вас на руках были документально зафиксированные, скажем, факты того, что нет доступа к этому решению. Потому что в противном случае ситуация заведомо будет проигрышной. Тем более, уважаемые коллеги, сейчас 6 месяцев, а совсем скоро будет 4 месяца. Это очень критичный срок. И тем более, если в сочетании с этим у нас будет отменен институт предварительной подачи обращения. Вот здесь вопрос о сутках, он будет приобретать особое значение. Каждый день будет на счету, и поэтому, конечно, некие гарантии, они будут важны. Вот порой Европейский суд, вот есть еще, есть масса, это просто здесь как бы приведена вершина айсберга, масса случаев, с которых начинает Европейский суд исчислять эти 6 месяцев. Бывают ситуации, когда вот признается, что нет эффективных средств защиты. Тогда нужно исчислять этот срок с момента, когда произошло нарушение. Вот, например, есть случаи, когда Европейский суд признает отмену вступившего в законную силу решения нарушением вот этого права на res judicata, на окончательное решение. В этом плане 6 месяцев начинает проистекать с момента вынесения судом в надзорной инстанции решения об отмене. В любом случае, здесь нужно как-то пытаться обезопасить заявителя. И, потому что если это право нарушено, крайне редкие случаи, редкие, очень и фактически единичные, когда удавалось в ходе длительных там процедур какие-то компромиссы достичь. Потому что чаще всего, тем более вот в свете последних тенденций, когда малейший изъян обращения, к сожалению, губит полностью все остальные аргументы и доводы. Естественно, этот момент на него нужно обратить особое внимание. Итак, вот что касается приемлемости, насколько я понимаю, все. Так.
Простите, пожалуйста, вот эти колонии заслали документ, а его увеличают и говорят, что не было такого. Либо когда ему не приносят исходящие, судебному не приносят исходящий номер от тайной корреспонденции и подачи жалобы, его приходит ответ, что не было такого обращения от
общества. Ну, вообще, уважаемые коллеги, вы говорите об обращении вот именно в адрес Европейского суда. Здесь очень опасная для Российской Федерации сфера. Потому что само по себе создание препятствий к обращению осужденного в Европейский суд, во-первых, это самостоятельное право, самостоятельное нарушение. А во-вторых, вот в те случаи, когда Европейский суд фиксировал такие препятствия, это радикальным образом сказывалось на разрешении обращения и по остальным моментам. Поэтому, естественно, надо как-то стараться определенным образом это обстоятельство фиксировать. Ну, понятно, что осужденный находится в самом уязвимом положении. Потому что, ну что, сдает он это обращение. Он должен получить некую информацию о том, когда оно было отправлено, когда оно было сдано. Ну вот, к сожалению, да, возникает масса проблем. И, конечно, Европейский суд может потом истребовать из этого места отбывания наказания информацию. Мы все с вами прекрасно понимаем, какие можно туда внести изменения, вот, и записать это на любой день, когда это обращение, собственно, поступило. Но что могу сказать, вот, как здесь, вот, по тем делам, которые уже были рассмотрены Европейским судом, нужно оперировать вообще и любыми другими доказательствами, которые есть в этом плане.
Вот отправил, а год уже не приходит ему ответ.
Год не приходит ответ откуда?
Из Европейского суда.
Не приходит письмо, подтверждающее то, что получено его обращение?
уважаемый
приходит.
Позвоните ему в колонии. Так не надо адрес в колонии писать. Надо представителя писать. На свободу.
А вот у него нет, может, не было.
Уважаемые коллеги, ну, во-первых, что я могу сказать? Во-первых, то, что из Европейского суда год не приходит ответ, это не всегда может свидетельствовать о том, что вообще обращение туда не поступило. Я вас уверяю, масса случаев, когда даже в Москву, в адвокатскую контору, не приходит ответ, сам по себе не приходит. И потом, послав туда 20 или 30 запросов, наконец приходит ксерокопия ответа, высланного по этому адресу, там, сколько-то там месяцев тому назад, из которого видно, что присвоен там жалобе номер и прочее. Бывают такие ситуации. Вот, конечно, поэтому то, что не приходит ответ, это еще не факт того, что это обращение туда не поступило. Просто нужно пытаться, обращаясь туда, узнать реквизиты этого обращения.
Сергей, да? Была такая ситуация, что, допустим, я послала предварительно, мне приходит ответ, то есть... Уже в августе конверт приходит из Калининграда, написано Калининград, непонятно, что за конверт, в нем лежит конверт Европейского суда. И написано, что нужно основной формулятор предоставить до какого-то мая месяца, до 14 мая. А пришло уже в конце августа, и тут получается, что тут не доказать, что это за конверт, что не я туда его вложила, прислали, то есть там есть сколько, что штампа нет, есть Калининград, и все.
Ну вот здесь придется тоже осуществлять целый комплекс мер по доказыванию. Во-первых, естественно, на том конверте, куда был вложен конверт из Европейского суда, наверняка есть некий реквизит о его отправлении. То есть, собственно, сам по себе конверт большой тоже является почтовым отправлением. И вообще это странная ситуация, кто в данной ситуации одно обращение поместил в другое.
Вот. Да,
а от кого он пришел?
Калининград, там, ФПП, все. И дата
почтовая. Значит, надо его написать жалобу, что, по всей видимости, была проведена цензура, да. Предположить самое страшное, и пускай они дадут объяснение, каким образом это все.
Ну да, каким образом вообще письмо из Европейского суда оказалось в другом конверте, вот, и поступило с таким опозданием с этого времени. Вот я думаю, что здесь, ну вот здесь в этой ситуации...
Нет, а тут надо просто, чтобы был ответ о том, что это письмо как-то где-то обрабатывалось. Ну вот хотя бы бумажка, объясняющая ситуацию.
Если оно заказным еще...
Ну я думаю, что в этой ситуации все-таки вот Российской Федерации придется непросто, потому что... Собственно, даже второе обращение, куда помещен конверт из Европейского суда, он тоже же ведь проходил определенную регистрацию. И поэтому это сложно будет объяснить. Таким образом, даже для Европейского суда сам факт помещения его обращения в другой конверт кем-то, а от кого тогда оно исходит, это обращение? Кто тогда вам его послал? Получается, что кто-то взял на себя функцию переслать вам некое письмо с вложением, и удерживая его некий интервал времени. Вот тут, я думаю, как раз, собственно, это будет. Но на самом деле, вот эта проблема, она в какой-то степени устранится, если вот у нас следующий протокол будет принят, потому что там вообще вот этого механизма, ну, опять-таки, за вычетом исключений, когда высылает формуляр в Европейский суд, устанавливает срок для его заполнения не будет, потому что обращение, оно будет единственным, собственно, и окончательным. Но вот, тем не менее, такие проблемы, они порой возникают. Вот, к сожалению, да, порой Российская Федерация, она эти сложности создает. А что касается вообще доказывания факта отправления, еще раз повторюсь, для Европейского суда любые доказательства будут в этом плане важны. Если речь идет о месте лишения свободы, наверняка же есть свидетели, которые видели, как он передавал сотрудникам, собственно, этого места отбывания наказания, это обращение. Наверняка он писал некие письменные обращения, заявления с просьбой выяснить судьбу своего обращения. Они тоже должны быть зарегистрированы соответствующим образом. Все равно вот сам факт отправки, он не в вакууме происходит. Есть некие следы, которые важно собрать и направить в этом плане в Европейский суд. Потому что, да, самый простой способ, конечно, это просто вот погасить вот этот срок для того, чтобы возможности не было. Но если это случай злоупотребления, это необходимо, конечно же, доказывать, потому что это крайне важный момент, и Евросуд на это будет реагировать максимально и предельно жестко. Итак, уважаемые коллеги, вот, собственно, это то, что я хотел сказать в какой-то степени основные моменты, безусловно, по вопросам приемлемости. Конечно, этих вопросов еще множество, и просто это колоссальные объемы этих проблем. Тем более сейчас в свете ужесточения подходов Европейского суда Вот сейчас хотел поговорить тоже, в какой-то степени коснуться этих же проблем, но уже в другом ракурсе. Мы с вами говорили, что важнейшим критерием приемлемости обращения, направляемого в Европейский суд, является критерий предмета жалобы. И, естественно, что будет указано в самом обращении, насколько мы можем воспроизводить ту аргументацию, которая используется в российских судах, в нашем обращении в Европейский суд по правам человека, это вопрос такой немаловажный, потому что нередко, как я вчера уже говорил, многие адвокаты представляют обращение в Европейский суд как просто так модернизированную кассационную, надзорную, апелляционную жалобу. И это приводит, к сожалению, к печальным последствиям. И вот поэтому вопрос состоит в том, насколько можно оперировать аргументами в области доказывания, в нашем российском смысле, при обращении в Европейский суд по правам человека. И здесь есть ряд подходов Европейского суда. Позиция его не является, как и собственно, по остальным делам, однозначной и категоричной. Есть ряд подходов, учет которых позволит в некоторой степени избежать проблем с признанием жалобы приемлемой по этому критерию. Во-первых, Европейский суд говорит о том, что он не является судом четвертой инстанции. Поэтому по общему правилу проверять допустимость, достаточность, достоверность доказательств он не будет. Есть множество решений, где Европейский суд говорит, для этого существует, собственно, национальная правовая система. Пусть они оценивают допустимость, достоверность и так далее. Европейский суд затрагивает любые вопросы, связанные с доказыванием, только, я бы сказал так, поскольку это связано с нарушением тех или иных прав, гарантированных Европейской конвенцией. То есть сначала мы должны в самой жалобе обосновать, что было нарушено некое право, и в качестве аргумента, подкрепляющего это нарушение, можем ссылаться на какие-то проблемы в области доказывания, которые имели место. Вот только в этом смысле, в этом ракурсе Европейский суд будет анализировать эти вопросы. А просто писать о том, что решение является необоснованным, конечно же, нет. Естественно, Европейский суд очень сложен к анализу его прецедентного права. Там очень мало таких абстрактных формулировок, которые применимы ко всем случаям жизни. Вот в этом плане прецедента он отличается от нормы, там, допустим, того же писанного права. Всегда он обладает некой оригинальностью. Тем более такой прецедент, как прецеденты толкования, используемые в самих решениях Европейского суда. Европейский суд формулирует ряд базовых запретов. Прежде всего, вот это важно применительно в области доказывания, базовые запреты как раз и позволяют использовать вот всю проблематику доказывания при написании обращения в Европейский суд по правам человека. Ну, понятно, что это базовые запреты, это прежде всего запрет использования доказательств, полученных с нарушением 3 статьи Европейской конвенции. Вообще, вот есть такая практика. Собственно, применительно ко всем аспектам доказывания, которые анализирует Европейский суд в своих решениях. Кстати, вот, уважаемые коллеги, тоже есть такой миф. Я много раз общаюсь с адвокатами, с ним сталкивался. Говорят так, Европейский суд не будет анализировать доказательства вообще. Ему абсолютно не важно, какие показания давал Иванов, Петров, что написано в заключении эксперта, что изложено там в том или ином протоколе. Он это не будет анализировать, это не относится к его компетенции. Это все относится к компетенции национальных судов. Почитайте решение Европейского суда, затрагивающее 6-ю статью. Не только в отношении России, и в отношении ряда других государств, собственно, в отношении России в том числе. Детальнейший порой анализ доказательств. Конечно, не совсем, может быть, в том смысле, в котором российские суды их анализируют, но тем не менее, Европейский суд глубоко вторгается в содержание доказательств. Он анализирует показания. Он сопоставляет доказательства между собой. Он делает выводы, которые, в принципе, представляют из себя довольно глубокое раскрытие содержания этих доказательств. Но если не касаться 3 статьи конвенции, вот говорить, скажем, о других аспектах, о которых тоже сегодня у нас пойдет речь, Европейский суд всегда использует так называемый критерий решающей степени. Вот, к примеру, вот, скажем, все мы знаем про то, что есть такое понятие, как анонимные свидетели, в котором применяются меры безопасности. Вот не знаю, как в вашей практике, я много раз сталкивался с этими анонимными свидетелями, и каждый раз это было в очень негативном ключе. Вот, возникало ощущение, что само по себе использование этого доказательства компенсирует вообще отсутствие каких-либо доказательств по делу. Вот я приведу маленький пример. Кстати, у меня Единственный случай в практике, когда вот я видел такую странную формулировку в приговоре суда. Убит был директор одного предприятия, соответственно, убийца застрелил его и набросил ему на голову пиджак, висящий на спинке кресла. Вот, собственно, и все преступление. Наши правоохранительные органы, расследуя где-то в течение года это деяние и не в состоянии установить то лицо, которое совершило, приходят к одному простому, такому самому простому выводу. Ну, действительно, к истине путь самый простой, самый короткий. Но вопрос первый, видимо, который так они абстрактно себе задавали. А кто всегда имеет мотив на убийство директора? Его заместитель. Потому что всегда он имеет желание стать директором. Он ближе всех. Это должен. Да. Ну, вот они подумали про заместителя. Дальше второй момент. Дактилоскопическое исследование стола директора выявило на нем наличие отпечатков заместителя. Это оказалось таким весом. Ну, в принципе, вот эти доводы были, но они не позволяли окончательно решить вопрос о причастности этого лица к преступлению. И вот последней каплей оказался как раз этот пиджак, наброшенный на голову. Проведенное расследование установило, что между директором и заместителем есть очень такая дальняя, но тем не менее родственная связь. Ну вот и все. Значит, родственник, вот именно потому что он родственник, потому что он набросил убитому только что человеку на голову пиджак, испытывав некие родственные чувства. Знаете, уважаемые коллеги, бред, но вот именно так было написано потом в приговоре, что суд приходит к выводу о виновности в том числе на основании протокола осмотра, из которого видно, что на голову погибшего наброшен пиджак. По мнению суда, это свидетельствует как раз о наличии родственных связей. Это фраза из приговора. Так вот,
ну... Не, ну действительно, посмотрите в глаза родственнику, спокойному.
Ну да, вот логика такая есть. Но все равно этих доказательств было мало. Ну, вы сами понимаете, отпечатки пальцев на столе, где он в кабинете каждый день, собственно говоря, был. Вот, родственная связь вот эта. И вот тут, в самый момент, когда понятно, что доказательств нет, появляется вот этот самый свидетель X, там с придуманным псевдонимом. Показания у него, в общем-то, типичные, как вот в таких ситуациях, когда появляются анонимные свидетели. Значит, ситуация такая, я сидел дома, вот как раз вечер убийства, раздался звонок в дверь. Открываю, там стоит заместитель этого директора с бутылкой водки. И дальше сел, стал пить и рассказывать про то, как только что он совершил убийство. Причем вот рассказ очень интересный, он не позволяет его проверить. Ну, рассказал бы, например, куда он спрятал пистолет. Нет, пистолет, говорит, я кинул в реку. Вот, в неизвестном мне месте. То есть вот рассказ такой, который, в принципе, не проверяем объективно. Так вот, уважаемые коллеги, собственно, слава богу, приговор этот был отменен у нас здесь, в России. Уже, правда, после того, как подано было обращение в Европейский суд, дело направлено на новое рассмотрение. Но вот тут при обращении в Европейский суд возникла очень серьезная проблема. Да, кстати, суд, естественно, сослался на показания этого анонимного свидетеля в приговоре. Он, помимо всего остального, и не был даже допрошен в суде, потому что была представлена справка, там отдельная история, как эта справка представлялась, потому что данные о нем были засекречены. По сути, эту справку переписывали, убирая оттуда личностные данные, что вот он находится на лечении в иностранном государстве в связи с тяжким заболеванием. Но в чем возникла проблема? Видите ли, вот сослаться на то, что был допрошен вот такой анонимный свидетель, то есть, собственно, на его показания суд базировал свои выводы, было крайне сложно, потому что были и другие доказательства, пусть смехотворные, но тем не менее они были. И в этом плане Европейский суд всегда использует критерии решающей степени. Он не просто говорит о том, что запрещено национальному законодателю использовать вот этих свидетелей, находящихся под мерами безопасности, как мы их называем, анонимными. Он говорит, это вопрос национального законодателя. Если он полагает возможным использовать этот вид доказательств, то ради Бога, это ничто не нарушает. Но при этом такие показания не должны быть в решающей степени основанием приговора. Потому что всем вам понятно, этот свидетель, его очень сложно подвергать перекрестному допросу, даже если он в суде есть. Потому что мы не можем задавать ему вопросы о личности. Мы не можем выяснить мотивы возможного оговора. Потому что вопросы любые в этом направлении не будут сниматься судом, поскольку данные о нем засекречены. Вот именно поэтому в решающей степени такие показания не могут быть основанием приговора. Но вот это, кстати, правило применяется ко всем остальным аспектам, затрагивающим те или иные вопросы доказывания. Недопустимое доказательство. Да, Европейскому суду во многом все равно, какие нарушения закона национального были при получении того или иного доказательства, если оно в решающей степени не является основанием приговора. И, кстати, вот в этом плане очень интересно проанализировать решение. Европейский суд пишет, вот есть такое-то доказательство, такое-то, такое-то. В этой связи не может Европейский суд согласиться с тем, что использование, там, например, незаконного прослушивания телефонных переговоров серьезно оказало влияние на нарушение 6 статьи Конвенции. Потому что есть целая совокупность других доказательств, которые позволили суду сделать определенный вывод. Но это правило не применяется, если была нарушена 3 статья Конвенции. Вот я обращаю ваше внимание на интересное решение несколько главных против России. Это просто одно из них. Если Европейский суд фиксирует, что при рассмотрении дела, при постановлении по нему приговора были использованы доказательства, полученные с нарушением 3 статьи Конвенции, в этой ситуации на остальную совокупность доказательств внимания Европейский суд обращать не будет. И вот тут интересно то, что не просто 3 статья признается нарушенной, а в связке с ней признается нарушенной 6 статья. Вот, собственно говоря, нарушение 3 статьи, они влекут при использовании доказательств, полученных с этим нарушением, влекут признание нарушения 6. Вот в этом плане вопросы, связанные с жестоким обращением, с пытками, они имеют и не только, вот, скажем, значение сами по себе, и в том числе они имеют значение для оспаривания нарушения 6 статьи Конвенции, если итоги, результаты этих доказательств были в конечном счете использованы судом при постановлении приговора. Вот, кстати, по делу Гладышев там всего одно доказательство было, в массиве одно, которое было получено с нарушением 3 статьи Конвенции. Но суд на него единожды сослался в приговоре. Для Европейского суда это достаточно. Другая совокупность, она во внимание не принимается. Ну вот, то же самое здесь. Вот, первоначальные показания заявителя были использованы Костромским судом. Конечно, были и другие доказательства по делу, но вот однократного факта использования этих доказательств оказалось достаточно. В этом плане, собственно, когда вот мы сталкиваемся с ситуациями применения пыток, жестокого обращения, я думаю, есть резон как раз вот структурировать жалобу, во-первых, таким образом, чтобы сначала речь шла о 3 статье, а потом уже о 6, а не наоборот. Потому что, естественно, сама даже логика рассмотрения проверки обращения, она будет состоять именно в этом. Признают нарушение 3, тогда проще будет признавать нарушение 6, особенно если суд ссылался в своем приговоре на результаты использования этого доказательства. Ну вот, собственно, здесь я говорю очень быстро, что все прекрасно это знают. Масса решений, когда Европейский суд признавал пыткой действия в отношении российских заявителей. Причем, я не знаю, мне кажется, что российская практика, она вообще просто позволяет некую энциклопедию пыток даже создать. Потому что все, что только можно придумать, вот все это было зафиксировано в отношении Российской Федерации. Уже не осталось никаких способов, которые в принципе возможны. Система, причем совершенно такая, я бы сказал, изощренная, отработанная система. Система, которая просто автоматически включается применительно к заявителям. Ну вот, стандарт доказывания. Я уже говорил вчера об этом, сегодня повторюсь. Здесь бремя доказывания переходит на государство. От заявителей требуется только одно. Конкретика. Вот те случаи, когда не удавалось доказать 3 статью Конвенции и ее нарушение, это в подавляющем большинстве случаев связано вот с этой абстрактностью жалобы. Вот если заявитель конкретно описывает эти действия, не просто избивали, не просто угрожали, а описывает конкретику, вот в этом плане тогда Российской Федерации проще, потому что, несмотря вот на весь арсенал средств фальсификации, использовать это порой не всегда можно. И вот тут очень важный вопрос возникает. Да, собственно, наша Генеральная прокуратура, тут слайд, понятно, она массу писем издала, к сожалению, на практику никакого эффекта это не оказало. Да, естественно, у нас есть и по провокациям письмо. Что интересно, кстати, они сначала на сайте размещаются, там пару-тройку дней их там выкладывают, потом они исчезают с сайта, как будто их и не было. Вот одно письмо даже пришлось просто просить вот знакомых сотрудников прокуратуры, чтобы просто они его отфотографировали. Потому что найти его в базе данных, в гарантии, в консультанте, его нет. На сайте прокуратуры его нет. Но вот оно в письменном виде, оно в прокуратурах есть. Вот так вот интересно у нас к этому подходит. Да, вот, собственно, здесь письма, но, понимаете, уважаемые коллеги, даже нет смысла анализировать эти письма, потому что то, что там изложено, конечно, очень много правильных советов, суждений, но если бы вот так было в действительности, к сожалению, обязаны они это делать, но не делают. Да, понятно, что написано, проверяйте вот, все очень четко и строго. Вот важное значение, когда мы говорим с вами о третьей статье конвенции, имеет медицинское освидетельствование. И в этом плане нередко это освидетельствование проводится таким образом, что итог его как раз направлен на то, чтобы нейтрализовать последующее обращение в Европейский суд. Прямо по одному делу, например, молодого человека избивали, били по пяткам резиновыми дубинками, но приехавшая скорая помощь, вот так это было написано в документе, зафиксировала травму от, собственно говоря, там, прыжка с определенной высоты. То есть как будто бы он прыгнул и вот, собственно, пятки себе отбил. Никто при этом его не бил и не толкал. Вот все зависит, конечно, от того, как проводится это освидетельствование, медицинское исследование, какие обстоятельства проверяются. Вот тут есть интересное решение Барабанщиков против России. Вот, в принципе, есть масса решений, это просто одно из череды этих решений. Но вот в этом решении сформулированы довольно любопытные критерии, применяемые к тем лицам, которые проводят это освидетельствование, к экспертам. Вот я обращаю ваше внимание. Не просто формальная независимость от лиц, проводящих. Формальная зависимость понятна. Это зависимость, скажем так, по должности, работа в штате определенного учреждения, например, там следственного изолятора или какого-то там колонии, например. Вот если речь еще идет и о фактической независимости. Вот насколько фактически лица были независимыми, потому что тоже порой, собственно, мы все прекрасно с вами знаем, вызывает один и тот же контингент лиц по многим делам. Есть и специалисты, эксперты, которые всегда дают нужные заключения, вот, нужные, проводят в нужном режиме освидетельствования. Вот, они, как правило, активно те же самые фигуры, они задействованы во всех этих сложных ситуациях. Ну и, конечно, очень важно, что обратил внимание в решении Барабанщиков против России, Европейский суд. Как, вот о чем, как происходят такие свидетельства? Заявитель говорит, у меня, например, болят почки, а ему проверяют ноги или что-то еще. Вот важно, чтобы сама проверка соотносилась с тем заявлением, с теми жалобами, которые он озвучивает. Чтобы, естественно, врач проверял именно то, на что указывает сам заявитель, а не какие-то другие параметры, оставляя без внимания то, что важно. Прекрасно понимаю, что следы эти потом исчезают. Ну да, это уже другой немножко аспект. Уважаемые коллеги, чаще всего вопросы, связанные с доказыванием, затрагивают проблематику оглашения показаний не явившихся свидетелей. Вот сейчас это, кстати, будет крайне важным и применительно к апелляции. Потому что у нас вот появилась новая процедура апелляционная, собственно, не появилась, она была давно. Теперь она распространена повсеместно, но тоже, правда, с определенными нюансами и разного рода пробелами, которые пока на поверхности не видны. Но вот, тем не менее, нередко суды оглашают показания. И возникает вопрос, в каких случаях это может быть нарушением подпункта Д, третьего пункта 6 статьи, в каких нет. Вот, собственно, этот вопрос важен и с точки зрения соблюдения внутренних средств правовой защиты. Потому что, еще раз повторюсь, Европейский суд этот критерий приемлемости, исчерпания внутренних средств правовой защиты проверяет применительно к каждому отдельному нарушению права. И вот как раз применительно к этому праву, закрепленному в подпункте Д, пункта 3 статьи 6, это исчерпание приобретает очень такие, я бы сказал, необычные черты, которые не характерны для реализации других прав. Вот вообще Европейский суд, он никогда не формулирует какое-то правило в виде какого-то постулата. Как правило, есть несколько критериев, наличие или отсутствие которых влияет на общий вывод суда о том, было это нарушение или нет. Вот то же самое с оглашением показаний свидетелей, которые, собственно говоря, не явились в судебное заседание. Во-первых, Европейский суд анализирует решающее значение этих показаний. Во-вторых, он анализирует, вот, что, кстати, очень важно с точки зрения соблюдения внутренних средств правовой защиты, была ли возможность у обвиняемого ранее осуществить такой допрос, проявил ли он должным образом процессуальную активность. выясняет, какую позицию высказывала сторона защиты в суде и что же явилось причиной неявки свидетеля. Потому что, опять, уважаемые коллеги, здесь есть масса мифов, в частности, у адвокатов. Пообщавшись, я, например, такие суждения слышал. Вот свидетель, например, там болеет раком, у него последняя степень, и он не транспортабелен. Говорит, ну и что? Все равно было нарушение там по пункту Д, третьего пункта. Вот коллеги, в частности, общаясь с ним. Потому что, ну что ж, он же не явился, а его показания имеют решающее значение. Это не совсем так, потому что вот именно все эти четыре критерия в сочетании, они дают Европейскому суду в итоге возможность сделать вывод о том, было это нарушение или нет. Уважаемые коллеги, вот я сейчас просто смотрю на время. А во сколько, я не помню, тебе говорить перерыв?
10:30, по-моему, мы можем без перерыва.
Без перерыва?
Да, конечно.
Нет, нет, нет. Мы
только что начали.
Ну хорошо, так через 5 минут начнем.
Нет, я...
Тогда через 5 минут, уважаемые коллеги, у нас небольшой перерывчик будет такой, после чего мы продолжим. Да. Итак, критерии решающего значения. Вот, кстати, уважаемые коллеги, вот зачем, собственно говоря, сейчас вот я во многом об этом рассказываю? Речь идет не просто о изложении позиции Европейского суда по какому-то узкому вопросу. Вот на самом деле это не что иное, как схема мотивировки в третьем разделе формуляра. Потому что когда мы с вами ссылаемся на нарушение этого права, гарантированного под пунктом Д, пункта 3 статьи 6 конвенции, недостаточно просто написать, не был допрошен свидетель, это является нарушением по пункту Д. Нужно привести систему аргументов. Мы с вами говорили вчера, что должна, во-первых, быть логическая аргументированность, во-вторых, должно быть обоснование каких-то, собственно, самих фактов, если еще это оспариваются сами факты какими-то документами. Вот поэтому, в принципе, если мы с вами оспариваем, мы и так и должны вот идти по этой логике, по этой схеме, образно говоря, которую Европейский суд раскрывает в своих решениях. Доказывать решающее значение, писать о том, что у нас не было возможности допросить, указывать на то, какую позицию мы занимали и что же на самом деле вот было объективной причиной неявки этого свидетеля в суд. Итак, первый критерий. Я очень коротко, потому что наверняка все с этим сталкивались. Итак, критерии решающего значения оглашенных показаний. Вот если мы с вами поднимем те решения, где Европейский суд вообще затрагивает по пункту Д, пункта 3, мы столкнемся с разрушением одного мифа о Европейском суде, о котором я говорил выше. Он анализирует содержание показаний. Он не просто смотрит, какие доказательства были. Даже в этих решениях мы увидим краткие выдержки из содержания показаний свидетеля. Европейскому суду важно, о чем говорил этот свидетель на следствии. Или этот потерпевший. Кстати, вот такой вопрос тоже важный. Европейский суд термин «свидетель», который употребляется в подпункте Д третьего пункта 6 статьи Конвенции, употребляет в автономном смысле. Не в том смысле, в котором этот термин употреблен в УПК Российской Федерации. Свидетель – это любое лицо, которое может дать показания. Потерпевший, эксперт, специалист, собственно, свидетель в буквальном смысле этого слова. В отдельных ситуациях применяется это к показаниям сообвиняемых, что тоже по нашему закону свидетелями они, как вы сами понимаете, не являются. Вот поэтому этот термин толкуется максимально широко. Итак, Европейский суд анализирует, какое значение имеют эти показания. Детальнейшим образом. Кстати, вот именно поэтому, если мы с вами доказываем то, что эти показания имеют решающее значение, мы таким же образом должны это отражать и в обращении, направляемом в Европейский суд. И очень коротко. Дорохов против России. Соответственно, показания о том, что было в конверте. Вот был свидетель, который видел, как передавался конверт от одного лица другому. Показания этого свидетеля были оглашены в суде. Соответственно, защита настаивала на его вызове. Европейский суд посчитал, что в данной ситуации нарушений не было, потому что свидетель давал показания лишь о том, что от одного человека другому передавался конверт. В частности, от подсудимого передавался конверт другому лицу. Но что в этом конверте он не видел. По мнению Европейского суда, вот с учетом содержания этих показаний, они не столь ценны и не столь сильно повлияли на вывод суда. А что там было? Деньги там были? Или там что? Тут просто была бумага, там был пустой. Это не ясно. Вот, к примеру, Клементьев против России. То же самое. Да, огласили показания. Евросуд сказал, они действительно, эти показания, имеют отношение к предмету рассмотрения. Возможно, они важны, но они идентичны тем показаниям тех лиц, которые были допрошены в суде. Вот, собственно, важность этих показаний, она была снижена за счет того, что их содержание абсолютно идентично другим показаниям, исследованным в суде. С другой стороны, нарушение имеет место в каких случаях? Когда этот свидетель является единственным, когда других свидетелей нет. Ну, к примеру, у нас есть ряд составов, где вообще у нас, как правило, есть только один свидетель, например, там потерпевший, вот свидетель, я имею в виду в автономном смысле слова, вот, скажем, Макеев против России. Ну да, это было разбойное нападение. При разбойном нападении именно потерпевший является лицом, воспринимающим для себя угрозу. В частности, угрозу ножом. Поэтому оглашение показаний потерпевшего в этом плане, по мнению Европейского суда, вот этот критерий этого права, этот аспект, однозначно нарушен. Потому что человек был единственным. Понятно, что, вот, скажем, когда показания свидетелей различаются по тому, что они наблюдали. Вот Трофимов против России. Остальные наблюдали какие-то последующие эпизоды, но только один свидетель наблюдал непосредственно сам факт передачи наркотиков и получения денег. В этом плане, конечно, его показания имеют большое значение. Вот интересно, что Попов против России тоже интересен такой момент. Если свидетель менял показания, в этом плане это тоже может иметь существенное значение для дела. Потому что возрастает потребность в допросе его непосредственно в самом судебном заседании. Потому что понять, почему раньше были даны одни показания, потом были даны другие, без допроса личного невозможно. Это усиливает в некоторой степени значение этих показаний. Вот поэтому, уважаемые коллеги, когда мы с вами начинаем описывать нарушение этого права, первое, на что мы должны сослаться, что показания, оглашенные в суде свидетеля, потерпевшего, специалиста, эксперта, имеют решающее значение для исхода дела. Конечно, нужно просмотреть, как они оценены в приговоре, насколько суд на них сослался, процитированы они в каком объеме, какие признаки были установлены этими показаниями. Все это, естественно, необходимо описывать, помимо вот тех моментов, на которые я обращал внимание. Второй критерий, связанный с нарушением этого права. Европейский суд выясняет, была ли возможность у защитника и обвиняемого осуществить свое право на перекрестный допрос этого свидетеля ранее. И вот тут есть интересный момент. Если это второе судебное разбирательство после отмены приговора, в первом процессе свидетелей защитник допрашивал, а во втором они не явились, их показания были оглушены, наверное, как бы особого смысла даже ссылаться на нарушение этого пункта, под пункта Д, третьего пункта нет. Евросуд скажет, все, право на перекрестный допрос было реализовано в первом процессе. Кстати, вот это подход европейского суда, что какая-то другая процедура может компенсировать предшествующие, он постоянно наблюдается. Вот я маленький пример тоже приведу. Рассматривалось уголовное дело гарнизонным военным судом на территории воинской части. Оно рассматривалось в открытом режиме. И, собственно говоря, там никаких оснований проводить его в закрытом формате не было. Но командир воинской части не разрешил проходить на ее территорию, соответственно, в зал суда, родственникам подсудимого, журналистам и тем лицам, которые хотели поприсутствовать на этом процессе. То есть и все попытки обратиться защитой к суду, уважаемый суд, ну что ж такое, у нас открытое заседание, вот людей не пускают. Все, говорю, я здесь ни при чем. Я, что ж, пожалуйста, дверь открыта, заходите, кто хотите. А все претензии, это вот, пожалуйста, к начальнику военной части, воинской части, почему он не пускает. И, соответственно, после прохождения второй инстанции в окружном суде обратились заявители в Европейский суд. Европейский суд в этой части жалобу признал неприемлемой и указал на то, что в окружном-то суде не было такого ограничения. Могли же все родственники прийти и поучаствовать? Могли. Наша кассация затрагивает, как вы понимаете, вопросы права и факта одновременно. Поэтому фактически можно процессуально приравнять к рассмотрению дела, по мнению Европейского суда, к суду первой инстанции. Ну, поэтому это нарушение компенсировано. Вот эта вот идея, когда одна процедура компенсирует нарушение, допущенное в другой, она постоянно фигурирует в решениях Европейского суда. Слюсарев против России. Интересное решение в этом плане, потому что оно бросает несколько иной свет на очную ставку. Проводились очные ставки. Если после очных ставок свидетель не явился, шансов особых, в суд я имею в виду не явился, шансов особых говорить о том, что нарушен подпункт Д, пункта третьего, нет. Евросуд скажет, так вот же, пожалуйста, вот оно, право на перекрестный допрос было реализовано на стадии предварительного расследования. Можно было задавать вопросы и так далее. Ну вот то же самое Божиков имел право задать вопросы научной ставке. А вот почему он их не задал, это вопрос другой. Но я обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, если вопросы обвиняемый задавал во время очной ставки свидетелю, а следователь эти вопросы снимал, вот в этом плане сама по себе очная ставка не компенсирует отсутствие свидетелей в суде. Вот поэтому отсюда какой можно сделать тактический вывод? Если мы с вами оказываемся в ситуации, когда проводится очная ставка подзащитного с каким-то свидетелем обвинения, вот первое, что нужно предположить, вот так чисто опять-таки теоретически, что если вдруг потом этот свидетель не явится в суд, у нас особых его показания будут оглушены по тем или иным причинам. Особых шансов добиться потом в Европейском суде признания нарушений под пункта Д, пункта 3 не будет. Но при этом есть механизм, который позволяет эту очную ставку как замещение явки этого свидетеля в суд нейтрализовать. Ну, пожалуйста, задайте ряд вопросов, которые явно будут отклонены следователю. Вот, если так, в таком режиме она производит. Если вопросы задавались, но они были отклонены, всегда можно говорить, что эта очная ставка не компенсировала в полной мере, не позволили реализовать в полной мере право на перекрестный допрос. И настаивать на том, что отсутствие этого свидетеля в суде, все-таки это право нарушило. Да?
А
потерпевший...
Перекрестный, вот, очная ставка, да?
То же самое.
Нет.
В Европейском суде, вот я как раз еще раз повторю, да. В Европейском суде, уважаемые коллеги, я просто еще раз это повторю, потому что у нас, как правило, во всех жалобах, которые я читал, здесь это не фиксируется. Свидетель – это понятие автономное. Вот вообще вся конвенция, по сути, состоит из этих автономных понятий, не совпадающих с нашими национальными правилами. Потерпевший, эксперт, специалист, любое лицо, которое допрашивается в суде, является свидетелем в этом плане. Поэтому то же самое касается все, что я говорил, и очной ставки со свидетелем тоже. Потому что если такая очная ставка проводится, и мы должны прекрасно понимать, вот не явится он в суд, огласят его показания. Но особых шансов говорить о том, что вот нарушено право на перекрестный допрос, не будет. Если не задать те вопросы, которые следователь не будет, соответственно, снимать. Или другой вариант. Вот, в частности, нарушение когда было? Кстати, вот интересно, уважаемые коллеги, Европейский суд обращает внимание, а если очень ставок вообще не было на следствии, а проявлял ли вообще обвиняемый какой-то процессуальный интерес к этим очным ставкам? Требовал ли он их? Есть ряд решений, когда свидетель дал показания на стадии расследования, очень важно. Обвиняемый, ознакомившись с делом, об этих показаниях, естественно, знал. Но, когда у нас здесь 17-й заканчивается, свидетель спрашивает, пока я имею реализацию, свидетель спрашивает, есть ли какие-либо ходатайства у обвиняемого. Обвиняемый не заявил ходатайство о производстве очной ставки с этим свидетелем. Потом в суд этот свидетель не является, его показания благополучно оглашаются, на них суд основывает свой приговор, и Европейский суд говорит о том, что 6-я статья не нарушена. Потому что была возможность у обвиняемого на стадии предварительного расследования заявить ходатайство о проведении очной ставки. Он этого не сделал. И, кстати, в этом же решении Европейский суд подчеркивает, и у заявителя, кроме того, был адвокат, который мог ему посоветовать такое ходатайство заявить. Однако же это не сделало, что усугубляет само по себе это нарушение. Ну вот, интересная ситуация Мирилашвили против России. Кстати, интересная интерпретация значения адвокатских опросов, которые адвокат может проводить. Вот известная процедура нашего кодекса – опрос лиц с их согласия. Вот что у нас только с этими опросами не происходит на практике? Я уже молчу о том, что можно просто коллекционировать бланки этих опросов. В каждом регионе свой подход. Кто-то там разъясняет 51-ю статью Конституции. Сам разъясняет адвокат и ставит подпись. Кто-то не разъясняет. Но когда в суд эти опросы представляются, подход к ним однозначный. Это не доказательство. Вот даже известный, прогремевший, так, ну, собственно говоря, на общеизвестный случай, когда адвокат эти опросы придумал сам, но не хватало ему доказательств, он взял, видимо, и сам эти опросы написал от имени лица и в суд их приобщил. Судья, прочитав, все-таки решила свидетелей этих вызвать. И вызвав, они с удивлением увидели, что, оказывается, кто-то за них подписал эти тексты. Адвокат привлекли за собственно говоря, представление заведомо фальсификацию доказательств. Представление доказательств подложено. Уголовной ответственности. Более того, дело дошло аж до суда. То есть закончилось это расследование по нему, направлено было в суд, и уже в самом судебном заседании прокурор отказался от обвинения, потому что вот было дано соответствующее разъяснение, в том числе и Верховным судом, о том, что адвокатский опрос – это не доказательство. Нельзя его фальсифицировать и представить суду. Вот, да?
В УПК написано, четко я помню, адвокат собирает доказательства путем там, представления каких-то там вещей, там, опроса граждан с их согласия. Кстати, у меня был процесс, где судья эти опросы, акты адвокатских опросов приобщил материалам дела, как доказательство по делу. Правда, в приговоре на них не сослался. Вот тоже аргумент, но признал их доказательством. Ну, а, кстати, по гражданским делам тоже используются услуги как доказательства по делу, особенно когда осужденный содержится черт знает где. Естественно, в гражданский процесс его никто не пригласит, и судьи в решениях ссылаются на акт адвокатского.
Уважаемые коллеги, ну, в гражданском процессе там несколько более гибкие подходы к доказыванию. В принципе, там это в какой-то степени возможно, поскольку есть вообще такое понятие, как письменное доказательство и так далее. Вот в уголовном процессе все-таки, да, то, что судья не сослался в приговоре на эти доказательства, вот это уже показатель. Вот то, что нас могут приобщить по ходу рассмотрения дела их к материалам и изучить это... на самом деле распространенное явление. Но вот, собственно, такова практика в целом. Верховный суд дал это разъяснение, что не являются эти акты доказательствами по делу. И что происходит? Вот когда по делу Мирилашвили адвокат, пытаясь вызвать свидетелей и получая каждый раз отказ, уж сказал, уважаемый суд, ну, если уж вы отказываетесь вызывать этих свидетелей и допрашивать в суде, хотя бы приобщите вот протокол их опроса. И судья отказал и в этом. И протоколы опросов адвокатских тоже не приобщил. Вот Европейский суд особое внимание заострил на этом моменте и сказал, примерно вот эту позицию сформулировал так. Но если уж суд не вызвал этих свидетелей, посчитал, что они находятся за границей, и очень сложная процедура их вызова в Россию или допросы там, то хотя бы опросы надо было приобщить и надо было исследовать, хоть как-то компенсировать это право. Вот в этом плане Европейский суд, он в отличие от нашей практики, судебного, он несколько иначе подходит к значению этих опросов. Да, уважаемые коллеги, давайте сейчас перерывчик, а потом, собственно говоря, продолжим.
Добрый день.